надлежало составить корпус книги, которую я еще напишу. Еще до того, как я набросал ее план, в моей голове угнездились, теснят друг друга сотни персонажей. Я сам был ничем иным, как движущейся, говорящей книгой, ходячей энциклопедией, неостановимо разраставшейся, подобно злокачественной опухоли. Я не переставал писать, набредая на друга, знакомого или просто прохожего, завести с ним разговор, направить его в требуемое русло, приговорить мою жертву к месту немигающим взглядом и затем осыпать нескончаемым потоком словес, было для меня делом нескольких секунд. С женщинами такая линия поведения оказывалась практически беспроигрышной. Они вообще реагируют на слово «несравненно лучше мужчин». Не раз замечал я. Но всего вернее срабатывало это с иностранцами. В них мои слова немедленно вызывали живой отклик. Прежде всего потому, что их инстинктивная внимательность и участливость побуждали меня выкладываться без остатка. С иностранцами я разговаривал так, будто был осведомлен об обычаях и нравах их родных краев. У них возникало ощущение, что эти обычаи и нравы я ставлю неизмеримо выше, нежели те, что отличают мое отечество. И нет необходимости добавлять, чаще всего так и бывало. Говоря с эмигрантами, я всегда старался заронить в их душе стремление глубже освоить английский, не потому что считал его лучшим языком под луной, а потому что никто из тех, с кем мне доводилось общаться, не пользовался им так бережно и выразительно, как он того заслуживал. Читая книгу и наталкиваясь на особенно сильное место, я захлопывал ее и шел прогуляться по улицам. Мне ненавистна была мысль, что хорошая книга кончится. Я растягивал процесс чтения как мог, стремясь отдалить неотвратимое, но всегда, встречая действительно яркую блестящую страницу или строку, делал паузу. Выходя из дома в дождь, в снег, в град, чтобы стать самим собой. Ибо подчас так сильно проникаешься духом другого, что можно попросту лопнуть. Думаю, каждому знакомо это ощущение. Дух другого, рискну заметить, не что иное, как ваше собственное альтер-эго. Суть дела не в том, чтобы распознать родственную душу. Суть дела в том, чтобы распознать самого себя. Внезапно оказаться лицом к лицу с самим собой, как блаженный миг. Закрывая книгу, продолжаешь творить. И этот процесс, точнее сказать, этот ритуал, всегда один и тот же. Усвоив его исходные правила, вступаешь в общение со всем миром на равных. Нет больше никаких препятствий, никаких опосредований. Одинокий, как никогда, ты в то же время теснее, чем когда-либо связан со всем окружающим. Полноправно воплощен в нем. И тут тебе внезапно открывается, что Господь Бог, создав мир, отнюдь не ушел из него, чтобы в отдалении из некоего лимба взирать на дело рук своих. Господь создал мир и остался в нем. В этом смысл творчества. Короткие месяцы счастья, отпущенные нам в нашем японском любовном гнездышке, пронеслись как одно мгновение. Раз в неделю я навещал Мод и ребенка, отдать элементы, погулять по парку. Мона работала в театре и на свои заработки содержала мать и двух великовозрастных братцев. Примерно раз в 10 дней я завтракал во франко-итальянском кафетерии, как правило, в одиночестве, потому что Мона была уже в театре. Изредка заглядывал к Ульриху поиграть в шахматы. Обычно наши встречи заканчивались диспутами о живописи, о тех или иных художниках, о манере их письма. Вечерами, повинуясь случайному капризу, я отправлялся бродить по незнакомым улочкам. В основном же сидел дома с книжкой или слушал музыку. Мона возвращалась к полуночи. Мы наскоро ужинали, вели бесконечный треп и шли спать. Подниматься по утрам становилось все тяжелее. Прощание заканчивалось шутливой вознёй, которая обычно затягивалась надолго. Кончилось тем, что в один прекрасный день, нет, три прекрасных дня кряду, я так и не появился на работе. Три бесподобных дня и ночи. Делай, что хочешь, ешь, спи, сколько влезет. Наслаждайся каждым мгновением, прислушиваясь к зову необъятных глубин и просторов, таящейся в тебе энергии. Радуясь полному отсутствию потребности отвоевать для себя место под солнцем. И напротив, испытывая неодолимое желание быть самому себе хозяином, жить надеждой на завтрашний день, разделаться с прошлым. В общем, в том, чтобы вновь впрягаться в трудовую лямку, не могло быть и речи. Конечно, я понимал, что оказываю Кленси медвежью услугу. По-хорошему, я должен был бы загодя предупредить его, сказать, что мне обрыдла эта работа, ведь шеф вечно выгораживал меня перед своим начальством, всемогущим мистером Твиллигером. Как бы то ни было, спивок, постоянно висевший у меня на хвосте, добился бы своего. В последнее время он зачастил в Бруклин, торча как раз неподалеку от моего дома. Хватит, пора завязывать. На четвертый день я рано поднялся, как бы собираясь идти на службу. Меня распирало от желания поделиться с Моной своими намерениями, но я крепился до последней минуты, когда пора было выходить. От моей идеи она пришла в такой восторг, что начала упрашивать меня сразу же положить на стол заявление об уходе и вернуться домой к обеду. Я тоже считал, что чем быстрее я разделаюсь со всем этим, тем лучше. Спивок без труда вмиг подыщет на мое место нового управляющего по кадрам. Когда я появился в конторе, то обнаружил, что ко мне выстроилась непривычно длинная очередь посетителей. Хайме был у себя. Казалось, его ухо намертво приклеилось к телефонной трубке. Он, как всегда, что-то ожесточенно доказывал невидимому собеседнику, вися на коммутаторе. Похоже, объявилось такое количество новых свободных мест, что будь у него хоть армия желающих заполнить все вакансии, казалось безнадежным делом. Я собрал со стола свои вещи, сложил их в портфель и поманил к себе Хайми. «Послушай, я решил уйти. Будь другом, придумай, как преподнести это боссу». Хайме посмотрел на меня так, словно я спятил. После секундного замешательства он, сделанным безразличием, напомнил, что мне надо получить расчет. «Да черт с ним!» — беспечно отозвался я. «Что?» — взвизгнул он, окончательно уверившись, что имеет дело с сумасшедшим. Видишь ли, поскольку я сматываюсь, никого не предупредил, у меня язык не повернется поднимать этот разговор. Жаль, конечно, что я посадил тебя в калошу, но ведь, насколько я понимаю, ты тоже не собираешься тут задерживаться. Обменявшись незначащими репликами, я оставил эти стены, лишь на секунду задержавшись у окна, чтобы в последний раз взглянуть на мельтешащую толпу томившихся клиентов. Отныне меня это не касается, отрезано хирургическим путем. Страшно подумать, неужто я угробил 5 лет своей жизни на бессмысленное прозябание в этом бесчеловечном учреждении? Я начал понимать, что чувствует солдат, увольняющийся из армии. Свободен, свободен, свободен. Вместо того, чтобы нырнуть в метро, я отправился на Бродвей. Мне хотелось почувствовать всей кожей, каково быть самому себе хозяином, когда все вокруг спешат на работу. Мне было от души жаль бедолаг, чей угрюмый вид и затравленный взгляд я знал так хорошо. Они торопливо шаркали по асфальту, заранее готовые выполнять чужие приказы, спозаранку предвкушая, что вот-вот будут сучать кому-то страховой полис, размещать чье-то объявление. Какая бессмыслица, какая мышиная возня. Меня всегда возмущал ее идиотизм, но сейчас восток крат сильнее. Видел бы меня Спивак. Вот бы он спросил, что это я тут болтаюсь. Я слонялся по городу, наслаждаясь новообретенной свободой, оставаясь в стороне и с извращенным удовольствием следя, как рабы наматывают положенные им круги. Впереди у меня вся жизнь. Через несколько месяцев мне стукнет 33 года, я сам себе господин. Я зарекся работать на чужого дядю, плясать под чужую дудку. Это не для меня. Увольте. У меня есть талант, и его надо пестовать. Либо я стану писателем, либо сдохну от голода. По дороге я зашел в музыкальный магазин и купил набор пластинок, квартет Бетховена, если мне не изменяет память. В Бруклине прихватил букет цветов и выклинчил у знакомого итальянца бутылку Кьянти из его личных запасов. Пусть новая жизнь начнется с хорошего обеда и музыки. Понадобится немало времени, чтобы стерлись без следа воспоминания о днях, месяцах, годах, бездарно потраченных на лихорадочное кружение в космодемонической карусели. Досталь насладиться бездельем, ленивым течением дней и часов — вот оно, блаженство. На дворе стоял восхитительный сентябрь. Разноцветные листья, кружась, падали на землю. В воздухе плыл дымный аромат. Было тепло и прохладно одновременно. Можно было даже пойти на берег и искупаться. Хотелось только всего сделать одновременно, что я готов был разорваться на 1000 маленьких миллеров. Первым делом надо вновь начать играть. Значит, нужно пианино. А как насчет занятий живописью? В чехарде мыслей вдруг выкристаллизовался любимейший образ — велосипед. Внезапно мне отчаянно захотелось услышать шипение бешено крутящихся шин. Года 2 назад я продал свой кузену, который жил по соседству. Может, удастся выкупить. Это был непростой велосипед. Мне подарил его один немец в конце шестидневной гонки. Скоростная модель, изготовленная в Хемнице, в Богемии. Боже, сколько времени пролетело с тех пор, как я последний раз колесил по Кони-Айленду. Осенние дни, они словно специально созданы для таких поездок. Только бы мой бестолковый родственничек не сменил мое фирменное бруксовское седло, она была отлично подогнана, а цепи на педалях, только бы он их не выбросил. Ставишь ногу на педали, и меня захлестнула волна сладостных воспоминаний. Едешь по хрустящему гравию, над головой от проспект парка до самого Кони-Айленда тянется бесконечная арка деревьев. Ты и велосипед, неразрывное целое, в ушах свистит ветер, в голове пленительная пустота, рассекаешь пространство, повинуясь внутреннему ритму. Картинки по сторонам сменяют друг друга, как листки календаря, ни мыслей, ни переживаний. Только непрерывное движение, только ты и твой железный конь. Решено, буду кататься каждое утро. Это поможет встряхнуться. С ветерком до Кони-Айленда и обратно, затем душ, вкусный завтрак и за стол, за работу. Да нет, не за работу, за игру. Впереди ведь целая жизнь, только пиши себе и пиши. Прекрасно. Казалось, нужно только выдернуть пробку, и все само собой выплеснется на бумагу. Уж если я мог строчить письма по 20-30 страниц без передышки, почему бы и книги не писать с той же легкостью? Все считали меня писателем. От меня требовалось только подтвердить это. У самого входа краем глаза я заметил мелькнувшее внутри кимоно Моны. Окно с каменным карнизом было распахнуто настежь. Я вскочил на подоконник и оказался дома. «Получилось!» — воскликнул я, вручая Моне цветы, вино, пластинки. «Да здравствует новая жизнь! Не знаю, на что мы будем жить, но жить мы будем, даю слово. Как там моя пишущая машинка? А что на обед? Может, Ульрика позвать? Сегодня во мне столько сил, что мне нипочем огонь, вода и медные трубы. Вот сяду и буду на тебя смотреть. Не обращай на меня внимания. Хочу просто посидеть и почувствовать, как это ничего не делать». Я перевел дыхание. Это дало Моне возможность слегка оправиться от моего натиска. Потом начал снова. «Признайся, ты ведь не верила, что я смогу? И не смог бы, если б не ты. Знаешь, это ведь совсем не трудно, каждый день ходить на работу. Сложнее оставаться свободным. Теперь я все могу, я ничем не связан, цепи сброшены. Теперь я хочу творить. Целых 5 лет я жил как замороженный». Мона негромко рассмеялась. «Творить?» — откликнулась она. «Вэл, ты неисправим. Неуемный ты мой. Нет, дружок, забудь пока о своем творчестве. Сначала тебе надо хорошенько отдохнуть. И, пожалуйста, не волнуйся о деньгах. Предоставь это мне. Если уж я могу прокормить своих дармоедов, так нас с тобой и подавно. По крайней мере, до поры до времени. Кстати, в Паласе сейчас прекрасная программа», — добавила она. «Выступает Рой Варнс. Ты его вроде любишь? И еще тот комик, который всегда выступает в бурлеске. Не могу вспомнить его имя. Ну как, идет?» Я сидел совершенно обалдевший, даже шляпу забыл снять. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я чувствовал себя как царь Соломон. Даже лучше, ведь у меня не было никаких обязанностей. Двинуть в театр — отлично. Что может быть лучше дневного спектакля? Попозже звякну Ульрику, чтобы приходил к нам обедать. С кем, как не с лучшим другом, отметить такое знаменательное событие? Конечно, я предвидел его реакцию, а может, было бы лучше. Ох, что это я? Тебе, конечно, виднее. И так до бесконечности. От Ульриха я готов выслушивать и больше. Его мнительность, нерешительность — все это нормально. Я был убежден, что перед уходом он скажет «сдаюсь». Конечно, это не значит, что он на самом деле признает себя побежденным, но он всегда подыгрывает мне, чтобы сделать приятное, тем самым показывая, что уж коли он, Ульрик, величайший зануда на свете, порой испытывает такие соблазны, то его другу Генри Веллу Миллеру сам Бог велел поддаться им. «Как ты думаешь, сможем мы выкупить мой велосипед?» — вдруг выпалил я. «Само собой сможем», — не колеблясь, — ответила Мона. «Тебе смешно? Знаешь, мне безумно хочется начать кататься. Последний раз я ездил на велосипеде еще до нашего знакомства. И в этом Мона не видела ничего противоестественного». «Ты еще совсем мальчишка», — рассмеялась она. «Точно. Но лучше мальчишка, чем зомби, а?» Через несколько секунд я опять заговорил. «Знаешь что? Тут у меня утром возникла еще одна мысль». «Какая же?» «Пианино. Хочу снова играть». «Здорово. Возьмем на прокат, недорого и в хорошем состоянии. Хочешь опять брать уроки?» «Да нет же, хочу играть для себя только и всего». «Заодно, может, ты меня научишь?» «Запросто, если ты в самом деле захочешь учиться. Это никогда не помешает, особенно в театре. Нет ничего проще. Осталось только достать инструмент». Я встал, разминая затекшие конечности, и вдруг страшно развеселился. «А ты, чего ты хочешь от этой новой жизни?» «Ты знаешь, чего я хочу?» — ответила она. «Нет, не знаю, и так». Она подошла и обвела меня руками за шею. «Я хочу, чтобы ты стал тем, кем хочешь стать, писателем. Великим писателем». «И это все, чего бы ты хотела?» «Да, Вэл, это все, поверь мне». «А как же театр? Неужели ты не хочешь когда-нибудь стать великой актрисой?» «Нет, Вэл, я знаю, что никогда ею не стану. У меня нет ни тщеславия, ни честолюбия. Я пошла в театр, чтобы угодить тебе. Мне совершенно все равно, чем заниматься, лишь бы ты был счастлив». «Да, с таким настроем хорошей актрисой не станешь», — огорчился я. «И вообще ты должна думать о себе, делать то, что тебе нравится, независимо от моих желаний. Я был уверен, что ты без ума от театра». «Я без ума только от одного — от тебя. Вот теперь ты играешь, если бы. Тогда все было бы намного проще». Я потрепал ее по подбородку. «Ну ладно», — медленно растягивая слова, произнес я. «Теперь ты меня заполучила всего с потрохами. Посмотрим, как ты запоешь через месяц. Еще звереешь от того, что я постоянно болтаюсь под ногами. А то и раньше. Только не я. Я мечтала об этом с того дня, как встретила тебя. Видишь ли, я тебе ревную к тебе самому. Я хочу видеть каждое твое движение». Она приблизилась ко мне вплотную и легонько шлепнула меня по лбу. «Порой мне хочется влезть в твои мозги и узнать, о чем ты думаешь. Иногда ты кажешься таким далеким, особенно когда молчишь. А знаешь, к тому, что ты напишешь, я тоже буду ревновать, ведь в это время ты будешь думать не обо мне». «Ну все, попался», — со смехом отозвался я. «Послушай, о чем мы говорим? Время идет, день кончается, надо праздновать, а не пытаться заглядывать в будущее. Отметим события. Где, спрашивается, обещанные гастрономические еврейские изыски? Пожалуй, схожу на угол, куплю черного хлеба, оливок, сыра, немного бастурмы, осетрины, если будет. Я ничего не забыл. У нас есть потрясающее вино, к нему нужна хорошая закуска. Ах да, и чего-нибудь сладкого к чаю. Как насчет яблочного пирога? Кстати, у тебя есть деньги? А то у меня ничего не осталось. Отлично, $5. Надеюсь, не последнее. Завтра обо всем подумаем, ладно». Я хочу сказать о деньгах. Она прикрыла мне рот ладонью. Прошу тебя, Вэл, не надо об этом. Даже в шутку. Тебе не придется думать о деньгах. Никогда, ясно? У американского анархиста Бенджамина Такера есть любопытная книжка. Она называется «Вместо книги человека, слишком занятого, чтобы писать книгу». Это заглавие как нельзя лучше подходит к ситуации, в которой я тогда оказался. Вырвавшись на волю, моя творческая энергия буквально разрывала меня на части. Вместо того, чтобы писать книгу, первое, что я сделал, это сочинил стихи в прозе о задворках Бруклина. Сама мысль о том, что я писатель, настолько переполняла меня радостью, что почти лишала возможности писать. Ощущая небывалый прилив сил, я изнурял себя постоянным предвкушением того, что вот-вот сяду работать. Я не мог ни минуты усидеть на месте, все внутри у меня пело и плясало. Хотелось одновременно и писать об этом мире, и жить в нем. Мне и в голову не приходило, что регулярно работая по 2-3 часа в день, можно написать самую толстую книгу на свете. Я был уверен, что писать можно, лишь приклеившись к стулу по 8-10 часов кряду, и так, пока не рухнешь без сил. Именно так представлял я себе писательский труд. Тогда мне ничего не было известно о рабочем расписании, какое поведал миру Сандрар в одной из своих книг. 2 часа в сутки предрассветных посвящать письму, все остальное самому себе. А какое богатство книг подарил миру Сандрар? Все на полях вовне. Следуя тому же методу по 2-3 часа ежедневно, и так на протяжении всей жизни. Реми де Гурмон, замечает Сандрар, продемонстрировал, что человек способен перечитать фактически все действительно заслуживающие внимания и созданного человечеством за века. Увы, я был страшно неорганизован, недисциплинирован, не умел поставить перед собой конкретную цель. Я пребывал в плену своих порывов, прихотей, желаний. Движимый стремлением во что бы то ни стало прожить жизнь писателя, я игнорировал огромные пласты материала, копившегося годами, вплоть до сегодняшнего дня. Какая-то сила толкала меня писать о сиюминутном, о том, что происходит в данный момент за моим порогом. Я горел желанием поведать миру о чем-то новом, о чем прежде никто не писал, иначе и быть не могло. Слишком уж измочалено, истрепано, избито было все, что собиралось годами разочарований, сомнений, отчаяния к моменту, когда оно отложилось в моей голове, чтобы выплеснуться на бумагу. Добавим к этому, что я чувствовал себя как борец или боксер, готовящийся к решающему матчу. Мне требовалась разминка. Первые пробы пера, эти фантазии и фантазмы, эти стихи в прозе и разного рода эксперименты со словом, были чем-то вроде настройки инструмента перед концертом. Я тешил свое тщеславие, а оно было непомерно, разбрасывая хлопушки, взрывая плюющиеся петарды, устраивая словесные фейерверки, приберегая самые красочные на праздничный вечер 4 июля. Наступило утро. Тягучее, ленивое утро бессрочных каникул. Я вытянул билет в рай с открытой датой. Я мог делать все, что мне заблагорассудится, как угодно распоряжаться своим временем, царственно лениться, имея в запасе неограниченные часы свободы, пребывая частицей этого мира, его бессмысленного однообразия, чтобы в свой срок, заняв уготованное мне место в раю, примкнуть к сонму ангелов, поющих нескончаемую оду радости. Я и прежде смотрел на мир глазами писателя, сейчас я всматривался в него с удвоенной пристальностью. Ничто, даже самая малость, не могло ускользнуть от моего внимания. Выходя из дома, надо сказать, я вечно норовил улизнуть под любым предлогом, чтобы побродить по городу, так сказать, обследовать местность. Я мечтал о том, чтобы превратиться в один огромный глаз, во всеохватное окно, которое видит в новом свете обычное, бытовое, повседневное. Наш привычный будничный мир, видевшийся мне сквозь призму нового зрения, не переставал изумлять меня. Если долго разглядывать стебелек травы, то в какой-то момент чувствуешь, как эта травинка разрастается, становясь внушающих трепет таинственным непостижимым миром в себе. Чтобы поймать эти бесценные промельки озарения, писатель, словно охотник, готов часами сидеть в засаде. Подобно хищнику, он набрасывается на эту ускользающую, почти несуществующую видимость. Этот миг пробуждения, единения, растворения не терпит торопливости и насилия. Нередко мы совершаем ошибку, я бы даже сказал грех, пытаясь остановить его, безжалостно пришпиливая словами к листу бумаги. Мне потребовались десятилетия, чтобы понять, почему приложил столько усилий, дабы вызвать эти мгновения взлета и освобождения, и оказался бессилен выразить их. Мне не приходило в голову, что такое мгновение само по себе цель и причина, что пережить миг высочайшего сознания значит испытать все и быть всем. За какими миражами я только не гнался, постоянно перегоняя самого себя. Чем чаще я сталкивался с реальностью, тем больнее отбрасывало меня назад в иллюзорный мир, имя которому наша жизнь. Опыта, больше опыта, взывал я, тщетно стремясь привнести в свои мысли хотя бы некое подобие порядка, составить хотя бы примерный распорядок действий. Я долгими часами сидел за столом, вычерчивая в уме контуры еще не созданного произведения. Изящество и скрупулезность, с которыми архитекторы и инженеры справлялись со своими задачами, всегда восхищали меня, но, увы, никогда не удавались. Зато я ясно видел воплощение своих замыслов, так сказать, в космогонических масштабах. Я не умел выстроить фабулу, но ухитрялся расставить и уравновесить противоборствующие силы, характеры и события, мог разложить их по полочкам, причем не так, как попало, а в строгом порядке, всегда оставляя между ними свободное пространство, зная, что оно еще понадобится во множестве, неизменно памятуя о том, что во Вселенной нет ничего конечного, есть лишь миры внутри миров, и так до бесконечности. и что, выходя за пределы одного, тем самым создаешь другой, цельный, законченный, завершенный. Как хорошо тренированный спортсмен, я ощущал уверенность и беспокойство одновременно, испытывал смешанное чувство спокойствия и нервозности. Уверенный в конечном исходе, волновался, дергался, мельтешил, суетился. И в итоге, выпустив несколько пробных залпов, стал думать о своем писательстве, как думает о собственном ремесле стрелок орудийного расчета. Чтобы поразить цель, к ней надо пристреляться. Выстраивал в шеренги фрагментарно-мозаичные обрывки своих мыслей. «Если я хочу быть услышанным, то надо дать людям возможность меня услышать», — рассуждал я. «Значит, надо как-то заявить о себе в газете, журнале, где угодно. Какова моя огневая мощь? Какова дальность?» Хотя я был не из тех, кто донимает друзей просьбами выслушивать свою писанину, однако порой в моменты неукрощенного прилива энтузиазма этот грех бывал не чужд и мне. Когда мне выпадал такой счастливый случай, то результат этих публичных чтений превосходил все мои ожидания. Оговорюсь, мало кто из моих друзей эти словесные упражнения приводили в неописуемый восторг. Но я убежден, что их красноречивое молчание стоит несравненно больше, нежели злобные нападки платных писак. То, что они не заходили с смехом в нужный, так мне казалось, момент, сдержанное молчание, с которым дослушивали заключительную фразу, все это значило для меня больше, чем лавина бесполезных слов. Порой я успокаивал уязвленное авторское самолюбие мыслью, что эти тугодумы просто не доросли до грандиозности моих рассуждений, закоснели в своей консервативности и вообще не семи пядей во лбу. Справедливости ради, надо сказать, я редко опускался до подобных мыслей. С особым трепетом я относился к мнению Ульрика. Возможно, с моей стороны было нелепо придавать его отзывам такое значение, ведь наши литературные вкусы сильно различались. Но он был самым близким из моих друзей. Именно ему надо было доказывать, на что я способен. Между тем, ублажить его, моего Ульрика, было нелегко. Больше всего ему нравились мои перлы, иными словами, непривычные слова, броские сравнения, причудливые словесные узоры, сетование на все на свете и ни на что в частности. Нередко прощаясь, он благодарил меня за то, что я обогатил его лексикой новых слов. Подчас мы проводили целые вечера, разыскивая их в словаре, и не находили, я их просто выдумал. Однако вернусь к плану кампании. Поскольку я, по собственному глубокому убеждению, могу писать обо всем на свете, наиболее разумное — составить примерный перечень тем и разослать его по редакциям журналов, чтобы они могли там выбрать для себя подходящий. Полетят десятки и десятки писем, длинных, зачастую бессодержательных. Придется завести картотеку, чтобы как-то сориентироваться в дурацких правилах и положениях, принятых в каждой отдельно взятой редакции. Начнутся споры и столкновения, бесплодная беготня по издательствам, крючкотворство, мне будут ставить палки в колеса, трепать нервы, появится злость, ожесточение, скука. Да, совсем забыл про почтовые марки. В результате, после всей круговерти, однажды придет письмо от некоего редактора с уведомлением, что он готов снизойти до того, чтобы ознакомиться с моей статьей при условии... Нет, при 1001 условии. Не давая себя обескуражить бесчетными «если» и «но», я приму такого рода послание, как добросовестный, недвусмысленный знак согласия. Отлично. Итак, мне предложено написать нечто, скажем, о зимнем Кони-Айленде. Если их удовлетворит то, что я напишу, то статью напечатают, подпишут моим именем, и я смогу показывать ее друзьям, таскать с собой, класть на ночь под подушку, читать и без конца перечитывать, ибо впервые увидев себя в печати, можно положительно лопнуть от гордости. Ибо теперь мир знает, что ты писатель. Доказать это миру хотя бы раз в жизни необходимо, поскольку пока об этом знаешь только ты сам. Можно однажды сойти с катушек. Итак, меня ждет заснеженный Кони-Айленд. Разумеется, пойду я туда один. Не хватало еще, чтобы мое раздумчивое созерцание нарушал надоедливый треп какого-нибудь пустозвона. Не забыть сунуть в карман блокнот и отточенный карандаш. Добираться до Кони-Айленда в середине зимы — дело долгое и отчаянно скучное. Здесь бродят только больные, пошедшие на поправку, инвалиды, да чокнутые. Мне вдруг показалось, что я и сам один из последних, чокнутый. Кому охота читать про Кони-Айленд, где все заколочено, забрано деревянными ставнями, застыло в ожидании будущего купального сезона. Наверное, у меня от возбуждения помутилось в голове. Иначе как мне могло прийти в голову, что ничто так не вдохновляет, как вид тотального запустения? Хотя слово «запустение» в данном случае не самое подходящее. Осторожно ступая по обледеневшим доскам, выложенным специально для пляжных прогулок, дрожа под ледяными порывами колючего, пронизывающего ветра, от которого не спасали ни толстые штаны, надетые специально для этого случая, ни застегнутые до самого подбородка пуговицы, я внезапно подумал, более трудного предмета литературного отображения при всем желании изобрести нельзя. Писать было не о чем, кроме разве что оглушительной тишины. Вот Ульрик, тот нашел бы здесь материал для работы. Для художника здесь было полное раздолье, безжизненно поникшие, словно готовые рухнуть каркасы павильонов, непристойно проглядывающие сквозь выцветшую краску доски оконных переплетов и балки потолочных перекрытий, застывшие в мертвом трансе чертово колесо, тихо ржавеющие под неярким обескровленным солнцем санки для катания с гор. Напомню себе, что я здесь мерзну по делу. Я черкнул в блокнот два слова о пляске смерти, мысли, которые навевали замерзшие в безумном беспорядке атрибуты веселых летних аттракционов, в разверстой в зевоте пасти Джорджа Тилью и тому подобное. Горячий франкфуртер и чашка дымящегося кофе сейчас были как нельзя кстати, думаю я про себя. В стороне от главной аллеи обнаруживаю маленький ларек, который работает, а еще чуть подальше тир. Ни единого посетителя. Хозяин лениво постреливает по глиняным углубям, видимо, чтобы не потерять сноровку. Мимо меня нетвердой походкой проходит пьяненький матрос. Еще через пару шагов у него подкашиваются колени, и он падает. О чем тут писать? Я спускаюсь к воде и долго слежу за морскими чайками. Слежу за чайками и думаю о России. вспоминаю картину, на которой художник изобразил Толстого, сидящим на лавочке и точающим какой-то башмак. Как бишь называлось его имение? Яснополяна? Нет, Ясная Поляна. Какого черта я тут торчу? Встряхнись и двигай отсюда, Генри. Поежившись, иду навстречу ледяному ветру. У берега покачиваются на волнах стволы деревьев, на земле мусор всех возможных и невозможных видов. Сколько написано о найденных в море бутылках с посланиями. Жалко, что не взял с собой МакГрегора. Его дурашливая манера вести нарочито серьезные рассуждения сейчас бы мне очень пригодилась. Представляю, как бы он веселился, увидев меня слоняющимся по берегу в поисках материала для статьи. «Трудишься, значит, слыша его кудахтающий смешок. Самое подходящее место. Брось. Кто читать-то будет?» «Признайся, тебе просто захотелось проветриться. Главное — найти предлог. Бог мой, Генри, ты ничуть не изменился. Как был психом, так и остался». Подходя к железнодорожной станции, констатирую, что все мои наблюдения уместились в трех строчках. Ни малейшего проблеска мысли о том, что напишу, сев за машинку. В голове ветер, ледяной ветер. Бессмысленно пялюсь в окно. Пейзаж напоминает обледеневший лист чистой бумаги. Замороженный мир стынет в ледяных оковах, немой и беспомощный. Никогда еще не было такого холодного, мрачного, унылого, тусклого дня. В ту ночь я ложился спать в состоянии какого-то странного смирения. Не в последнюю очередь потому, что перед сном раскрыл томик Томаса Манна, там был его рассказ о Тонио Крюгере, и был буквально раздавлен его безупречной манерой письма. К своему удивлению, утром я проснулся свеженьким, как огурчик. Я пренебрег утренней прогулкой и сразу после завтрака уселся за машинку. К полудню очерк о Кони-Айленде был готов. Легко. Как мне это удалось? Просто вместо того, чтобы вымучивать его, я заснул, и мое «я» капитулировало, разумеется. Иными словами, преподал себе урок тщетности борьбы с самим собой. «Сделайте то, что от вас зависит, а остальное предоставьте судьбе. Не ахти, какое великое, но приятное открытие». Излишне говорить, что статью нигде не приняли. Точнее сказать, нигде не приняли ничего. Она долго гуляла по редакциям, переходя из одних рук в другие. Позднее к ней присоединились десятки других. Я регулярно носил их на почту. Они разлетались, как почтовые голуби, неизменно возвращались обратно со стандартным цивильным отказом. И все-таки я, как говорится, держал хвост пистолетом, упорно придерживаясь разработанного плана. Написанный на огромном листе оберточной бумаги, он висел приколотый к стене. На другом листе я вел своеобразный словарь, куда заносил редко встречающиеся слова. Суть состояла в том, чтобы вплести их в тексты моих трудов, но так, чтобы они не торчали из них безобразными флюсами. Время от времени я пробовал их на вкус, вставляя в письма друзьям, которых у меня водилось великое множество. Сочинять письма для меня — то же, что для боксера бой с тенью. Он изматывает, не оставляя сил для встречи с реальным противником. За пару часов я мог написать статью, рассказ, что угодно, а потом по 6-7 часов кряду комментировать их в письмах к друзьям. Стоило только начать. А быть может, это было ко благу, ибо в письмах мне без труда удавалось сохранить спонтанность моего естественного голоса. В молодые годы я стеснялся его, не доверяя самому себе. Я был насквозь проникнут литературой, по крохам побирался у других, не отваживаясь пуститься в самостоятельное плавание. Я путал технику с творчеством. Опыт и техника — два кита, на которых зиждилось мое представление о писательстве. Чтобы в полной мере овладеть накопленным опытом, одной жизни мало. Надо как минимум 100. А чтобы вполне или до конца освоить технику письма, мне, вероятно, понадобится 100 лет не меньше. Иные из более искренних моих друзей нередко ставили мне в упрек, что в общении с ними я был самим собой, а в моих сочинениях не вполне. «Почему ты не пишешь так, как говоришь?» — удивлялись они. Поначалу эта мысль показалась мне абсурдной. Во-первых, в отличие от своих слушателей, я не считал себя талантливым рассказчиком, чтобы на этот счет не думали они сами. Во-вторых, слово, написанное, всегда казалось мне более емким, нежели произнесенное. В разговоре не успеваешь отшлифовать фразу, не можешь подобрать точное слово, не можешь вернуться и вычеркнуть лишнее выражение, фразу, абзац. Когда мне говорили, что моя спонтанная речь лучше осмысленной, я, как никто, родевший за величие слова, воспринимал подобные упреки как личное оскорбление. Порочная по своей природе эта мысль, однако, дала неплохие плоды. Вдоволь позабавившись, истощив запас выдумок и окончательно заморочив всем голову, я незаметно ускользал домой и в тишине тщательно разбирал свои выступления. Слова текли в безупречном порядке, попадая точно в цель, достигая нужного эффекта. Налицо были не только плавность, форма, кульминация, развязка, но и ритм, глубина и звучность, аура магического действа. Случайно запнувшись или взяв неверный тон, я мог вернуться, чтобы убрать неверное слово, вычеркнуть неточную фразу, оттенить смысл интонации, повтором, паузой, понижением голоса, намеком. Слова, они как шарики для фокусника, живые, послушные, взаимозаменяемые. С ними что хочешь, то и делай. Говорить все равно, что писать на невидимой доске. Слово слышно, но не видно. Оно не может исчезнуть, ибо на самом деле никогда не существовало. Когда в них вслушиваешься, обостряется восприятие, появляется чувство сопричастности, словно наблюдаешь, как лихо управляется жонглер со своими шариками. Слуховая память ничуть не менее надежна, нежели зрительная. Не обладая даром воспроизвести даже 3 минуты спустя чей-нибудь длинный монолог, моментально улавливаешь фальшь. Читая о том, как проходили вечера у Малларме, у Джойса, у Макса Жакоба, я невольно сравнивал их с нашими. Замечу, это никто из моих тогдашних приятелей не помышлял о славе на поприще искусства. Одно дело поболтать на околохудожественные темы, другое — самим создавать произведения искусства. Большинство моих друзей были инженерами, архитекторами, врачами, химиками, преподавателями, юристами. Но их лица светились одухотворенностью. Они были интеллигенты, энергичны и поразительно искренни в своей приверженности к искусству. И порой мне кажется, что звучание наших споров и обсуждений не слишком многим уступало той камерной музыке, что лилась под сводами гостиных этих прославленных мастеров. В наших неофициальных сборищах не было и тени помпезности и чопорности. Каждый говорил, как хотел. Мы говорили обо всем подряд, не слишком в голову взбредет, не слишком стараясь выбирать выражения, открыто внося свои суждения и оценки, не стесняясь кому-то угодить. Среди нас не было метров, мы все были равны. Мы могли позволить себе впасть в патетику или ляпнуть глупость. Нас связывал голод, потому что мы были лишены. У нас не было непреодолимого желания изменить мир. Мы хотели расширить свои горизонты только и всего. В Европе такие собрания, как правило, носят политический, культурный или эстетический характер. Там каждый высказывает свои идеи в надежде, что они рано или поздно дадут всходы в сознании масс. Нас же, напротив, массы ничуть не заботили, ибо нам и в голову не приходило противопоставлять им себя. Мы говорили о музыке, живописи, литературе, потому что человек, если он сколь-нибудь интеллигентен и восприимчив, так или иначе оказывается на пороге храма искусства. Мы могли до хрипоты спорить о высоких материях, яростно отстаивая собственную точку зрения, но происходило это непреднамеренно, а как бы само собой, естественным образом вытекая из нашего общения. Пожалуй, я был единственным в нашей компании, кто относился серьезно к самому себе. Вот почему временами я вел себя как несносный придира и зануда. Дело в том, что в глубине души я мечтал исправить мир. Во мне было что-то от агитатора. Собственно, только это и отличало меня от прочих, придавая нашим вечерам характер лихой и бесшабашный. Во всем, что я говорил, была искра заинтересованности, искра правды. Это не было позой. Я пытался растормошить их, встряхнуть, иногда с излишней настойчивостью, за что на меня обрушивались водопады упреков. Не помню, чтобы кто-нибудь из моих друзей хоть раз до конца согласился со мной. О чем бы ни велась речь, в какие бы формы я ни облекал свои мысли, мои выводы неизменно расценивались как парадоксальные или преувеличенные. Случалось, они признавались, что им просто нравится слушать меня. «Ну да», — возражал я в ответ, — «если бы только вы прислушивались к тому, что я говорю». Они только ухмылялись. «Хочешь насладиться беспрекословным повиновением?» И хихикали. «Черт возьми, я вовсе не жду, чтобы вы всегда соглашались. Я только хочу, чтобы вы задумались о самих себе». «Ну-ну». «Вот послушайте, вы только послушайте», — открывал я рот, чтобы произнести очередную тираду. «Давай, давай», — подразнивали меня, — «обучи нас, дураков, уму-разуму». Тут я, насупившись, садился и надолго замолкал, к общему неудовольствию. «Да ладно тебе, Генри, не бери в голову, лучше выпей, сразу полегчает. Ну, выкладывай, что там у тебя». Результат я знал заранее, но каждый раз наивно надеялся, что, приложив еще немного усилий, смогу поколебать их несокрушимое упрямство. Я был отходчив, легко забывал обиды и с новой силой атаковал их своими идеями. Чем отчаяннее я пытался достучаться до них, тем больше они потешались. Понимая, что игра в очередной раз проиграна, я надевал маску шута и начинал фиглярничать. Нес все, что в голову придет. Чем нелепее, тем лучше. Не скупился на откровенное оскорбление в адрес присутствующих, но никто не обижался. Казалось, я борюсь с призраками, вечная борьба с тенями. Сомневаюсь, что нечто подобное могло происходить на Рю-де-Ром или Рю-Равиньян. Воплощая в жизнь план компании, я озаботил себя тысячей дел. Куда там самому расторопному служащему в самой процветающей промышленной корпорации? Некоторые из статей, которые я намеревался написать, требовали кропотливого подхода. Впрочем, меня это никогда не пугало. Я любил ходить в библиотеки, заставляя служителей выискивать для меня книги, которые никто никогда не заказывал. Бог знает, сколько времени я провел в библиотеке, что на 42-й улице, устроившись за длинным столом в общем читальном зале, один среди тысяч. Эти столы вызывали у меня особый душевный трепет. У меня с детства была мечта иметь дома огромный стол, чтобы на нем можно было и спать, и танцевать, и на коньках покататься. Я знал одного писателя, у которого был такой стол. Он стоял посреди совершенно пустой комнаты, идеальное рабочее место. Фамилия писателя была Андреев. Понятно, что я боготворил его. Мне нравилось сидеть среди прилежных читателей в гулком зале размером с кафедральный собор, под высоко над головой маячившим сводом, наводившим на мысли об Эдеме. На улицу я выходил слегка ошалел, с каким-то смятенно-благоговейным чувством, вливаясь в толпу на 5-й авеню или 42-й улице. Я долго не мог прийти в себя. Слишком уж в разных измерениях жили эти шумные улицы, по которым из стороны в сторону сновали прохожие и замкнутое в себе упорядоченное книжное царство. Дожидаясь, пока из чрева хранилища мне принесут книги, я бродил по залам, просачивался между массивных шкафов, упиваясь загадочными заглавиями справочников и энциклопедий. Одно лишь прикосновение к корешкам переплетов надолго заряжало меня энергией. Я часто задумывался, есть ли на свете вопрос, на который в этих просторных стенах, осеняемых духом гениев, нельзя было бы ответить. Мне казалось, нет ничего под солнцем, что, будучи занесено на бумагу, не нашло бы пути в эту обитель мудрости. Я всерьез разрывался между неутолимой жаждой познания и страхом окончательно превратиться в книжного червя. Нередко наведывался я и на Лонг-Айленд, в эту богом забытую дыру, где у вас на глазах изготавливали жевательную резинку. Рабочие напоминали сомнамбул. Вокруг, как в замедленной съемке, царило сонное безумие. Здесь его именовали производительностью. В цехе, где нечем было дышать, от приторно-сладкого удушающего запаха сахарной пудры, забивающей легкие, трудились сотни дебильного вида девушек с остановившимся взглядом. Они как пчелки упаковывали постилки в обертки, и ни одной машине не угнаться было за их тонкими проворными пальцами. Я вошел в всю фабрику, ее необъятность действовала устрашающе, она подавляла, мои провожатые вели меня через какие-то отсеки, за каждым новым поворотом разверзался очередной круг ада. Случайно задав какой-то вопрос о чикле, примечание «натуральный каучук», который является основой жвачки, я сам того не подозревая вступил в новую интересную фазу своих поисков. Чикли Росс, так называли тех, кто денно и ношно вкалывал в юкатанских джунглях, это совершенно особая порода людей. Я не вылезал из библиотеки, изучая их обычаи и нравы. Вскоре они настолько заинтересовали меня, что я почти забыл про саму жевательную резинку. А следом за ними неведомая сила утянула меня в увлекательный мир индейцев майя, оттуда к завораживающим преданиям об Атлантиде и затерянной земле, о каналах, избороздивших Южную Америку от одного края до другого, о городах, взмывших в воздух, когда зашевелились Анды, о морском пути между островом Пасхи и западным побережьем Южной Америки, о сродстве америнской и ближневосточной культур, о тайнах алфавита ацтеков, пока, наконец, мой долгий, извилистый, тернистый путь не привел меня в сердце полинезийского архипелага, где я открыл для себя поле Гогена и помчался домой, унося под мышкой Ноа-Ноа. Его письма и истории его жизни я проглотил, не отрываясь. До жизни и писем Винсента Ван Гога оставался лишь шаг. Примечание. Америнд – термин, употребляемый для обозначения американских индейцев или эскимосов. Спору нет, знать классиков необходимо. Но, быть может, еще важнее знать в деталях литературу своего времени, которая сама по себе неисчерпаема. Что касается писателя, для него важнее того и другого читать все, что вообще попадается под руку. Читать, читать и читать. Все подряд, повсюду совать свой нос, в подернутых плесени толстых фолиантах, хранящихся на полках каждой большой библиотеки, погребены горы сведений, собранных сгинувшими в безвестности авторами, изучавшими неисчислимое множество тем и предметов. Эти предметы и темы порой малоинтересны и незначительны, однако статьи о них насыщены таким количеством мыслей, идей, дат, фактов, фантазий, чудачеств, чудес и пророчеств, что действует сильнее экзотических наркотиков. Самые волнующие приключения нередко начинались для меня с поисков определения незнакомых слов. Коротенькое словцо, мимо которого рядовой читатель пройдет не заметив, для писателя может стать настоящей золотой жилой. От словарей я кидался к энциклопедиям, указателям, громоздя вокруг себя высоченные груды всевозможной справочной литературы. Соорудив такую книжную цитадель, я закатывал там настоящий пир духа. Рылся в старых книгах, раскапывал какие-то факты, мусолил страницы, шарил, выискивал. Я изводил горы бумаги, делая какие-то записи, пометки, переписывая многостраничные цитаты, а иногда просто выдирал из книг нужные страницы. В промежутках я совершал набеги на музеи. Служители, с которыми мне доводилось иметь дело, свято верили, что я пишу книгу, которая внесет важный вклад в науку. Я напускал на себя такой вид, что окружающие считали, что мне известно гораздо больше, чем я могу открыть. Я уклончиво отзывался о книгах, которых в глаза не видел, тонко намекал на дружбу со знаменитостями, о которых слышал лишь краем уха. Без тени смущения я мог сообщить, что являюсь обладателем ученых степеней, о которых мог вычитать в какой-нибудь книжке. Послушать меня так чуть ли не все известные деятели в области антропологии, социологии, физики и астрономии ходили у меня в приятелях. Когда меня начинало заносить, я бормотал нечто невнятное, делая вид, будто направляясь в туалет, и срочно ретировался в сторону выхода. Заинтересовавшись генеалогией, я подумал, что было бы неплохо некоторое время поработать в соответствующем отделе публичной библиотеки. По счастью, оказалось, что когда я позвонил, им позарез требовался человек как раз на такое место. О подобном везении я и мечтать не мог. Они готовы были тотчас принять меня. Заявление о приеме на работу, которое я заполнил в кабинете директора, было вымышлено мной от начала до конца. Пока бедняга распространялся об особенностях профессиональных технологий, я гадал, сколько им потребуется времени, чтобы меня раскусить. Директор лез из кожи вон, вводя меня в курс дела и посвящая в тонкости будущей работы, лазил по углам, извлекая необходимые бумаги, документы, папки и прочий дребедень, потом созвал всех сотрудников, чтобы меня представить. Секретарша тем временем сновала из приемной в кабинет и обратно, передавая поступившие сообщения, не дать не взять шекспировская пьеса. Мне довольно быстро наскучила его трескучая болтовня. Я вспомнил, что Мона ждет меня к завтраку, и, прервав пространное объяснение директора, спросил, где находится туалет. Директор запнулся и с недоумением уставился на меня, как бы намекая, что приличия ради можно было бы и потерпеть. Но из моих красноречивых жестов и умоляющего взгляда явствовало, что конфуз случился неожиданно, и если он тотчас же не укажет мне нужное направление, то все произойдет прямо у него на глазах, на полу или, в лучшем случае, в корзинке для бумаг. Когда мне, наконец, удалось вырваться из его мертвой хватки, я схватил пальто и шляпу, по счастью, брошенные прямо у дверей, и опрометью устремился наружу. Мной владели две непреодолимые силы – тяга к знаниям, мастерству, техническому совершенству, неисчерпаемому опыту и страсть к порядку, красоте, стройности, наслаждению, саморастворению. Я сравнивал себя с Ван Гогом, мечтавшим жить бесхитростной жизнью, в которой нет места ничему, кроме искусства. О его безграничной преданности искусству свидетельствует письма из Орля. Много позже мне посчастливилось побывать там, хотя, читая эти письма, я даже не надеялся на это. Ван Гог считал, что в жизнь надо привнести больше музыки. Он не уставал восхищаться суровой красотой и достоинством, какими была отмечена жизнь японских мастеров кисти, их свободной от всяческих излишеств, естественностью, строгостью, простотой. Именно эти свойства японского быта, неприхотливую обнаженную красоту, неподдельную элегантность, вселяющую спокойствие и уверенность, я особенно ценю в нашем уютном любовном гнездышке. Японцы нравились мне больше, нежели китайцы. В свое время, узнав о впечатлениях Уистлера, я буквально влюбился в его афорты, потерял от них голову. Перечитал все, что Лавкадио Хирн писал о Японии, особенно о японских сказках, и по сей день нравящихся мне больше, чем любые другие. Стены нашего дома, даже ванной, были увешаны репродукциями японских рисунков. Они же лежат на моем столе под стеклом. Я до сих пор не знаю, в чем заключается суть учения дзен, но обожаю совершенное, на мой взгляд, искусство самозащиты джиу-джитсу. Меня приводят в восторг крошечные миниатюрные сады японцев, их мосты, бумажные фонари, храмы, изумительные пейзажи. Прочитав «Мадам Хризантему» Лотти, я ощутил себя самым настоящим японцем. С Лоти я проследовал из Японии в Турцию, а оттуда в Иерусалим. Его заметки о Иерусалиме настолько потрясли меня, что я уговорил редактора еврейского журнала заказать мне статью о храме Соломона. При помощи разных ухищрений мне удалось раздобыть макет храма, где были отображены все изменения, которые он претерпел за свое существование вплоть до разрушения. Закончив статью, я показал ее своему отцу. Помню его искреннее восхищение глубиной моих исследований. Моему усердию мог позавидовать самый заядлый книжный червь. Раздираемый жаждой новых и новых знаний и любопытством, я буквально рвался на части. Я одновременно увлекался индийской музыкой, подружившись с композитором-индусом в ресторане, русским балетом, немецким экспрессионизмом, сочинениями Скрябина для фортепиано, искусством душевнобольных, спасибо Принцхорну, китайскими шахматами, боксом, рестлингом, хоккеем, средневековой архитектурой, катакомбами, мистериями Египта и Греции, наскальными рисунками кроманьонцев, торговыми гильдиями былых времен, всем, что было связано с Новой Россией и так далее и тому подобное. Я легко перепархивал с одного на другое, углубляясь и вновь выныривая на поверхность. Но не так ли искали пищу для своих бессмертных творений художники Возрождения? Разве не так же пытались они вникнуть в тайные загадки жизни, тыкаясь подряд во все ее тупики и закоулки? Разве не снедал их голод по знаниям, не снедало любопытство приоткрыть как можно больше тайн, окружающих нашу жизнь? Разве не были они путешественниками, шлюхами, преступниками, искателями приключений, учеными, исследователями, поэтами, живописцами, музыкантами, скульпторами, архитекторами, фанатиками и посвященными всех мастей? Конечно, я читал и Челлини, и жизнеописание Вазари, и историю папства и инквизиции, и хроники семьи Медичи, итальянские, немецкие, английские инцестуальные драмы, и работы Джона Эддингтона Саймонса, Якоба Бурхарта, Функ Брентано. Короче, я прочитал все, что было написано об эпохе Возрождения, кроме, пожалуй, одного – замечательной книжицы Бальзака о Екатерине Медичи, которую мне так и не удалось найти. Улучив минутку тишины и покоя, я вновь и вновь перелистывал Уолтера Пейтера, писавшего о Ренессансе. Зачитывал Ульрику целые куски из этой книги, приглашая его вместе со мной восхититься тонкой, непередаваемой чувственностью пейтеровского языка. Как славно мы проводили время. Стоило мне умолкнуть, как вступал Ульрик со своими пространными хвалебными одами любимым живописцем. От одних их имен сладко замирало сердце. Таддео Гадди, Синьорелли, Фра Липпо Липпи, Пьеро Делла Франческо, Монтенья, Учелло, Чимабуэ, Неронези, Фра Анджелико, всех не перечислишь. А каким обаянием лучились названия городов: Равенна, Мантуя, Сиена, Пиза, Болонья, Тьеполо, Флоренции, Милан, Турин. Как-то раз мы с Ульриком решили продолжить нашу увлекательную беседу об Италии в кафе, где готовили блюда французской и итальянской кухни. К нам присоединились Хайми и Стив Ромеро. Забывшись, они пришли в такое возбуждение, что двое итальянцев, мирно беседовавших за соседним столиком, умолкли, разинув рты от изумления, и стали прислушиваться к нашему словесному фейерверку. Мы, как фокусники, жонглировали именами и названиями городов. Хайме и Ромеро тоже зачарованно упивались звуками нашей речи, чуждой им почти в той же степени, что и итальянцам. Они сидели, не открывая рта, не забывая, однако, следить за тем, чтобы рюмки не пустели. Слегка охрипнув от собственных эмоций, мы попросили принести счет и уже собирались встать из-за стола, как раздались аплодисменты. «Браво! Браво! Прекрасно!» Это итальянцы решили таким образом выразить свое восхищение. Такого поворота событий мы не ожидали. Становилось очевидно, что дальнейших возлияний не избежать. К нам подсели Джо и Луи, предложили выпить отборного ликера. Мы затянули песню. Толстяк Луи, растрогавшись, прослезился. Он умолял нас посидеть еще немножко, соблазняя восхитительным омлетом с икрой. В самом разгаре на пороге возникла фигура сенегальца Бетлинга Сайки. Личность незаурядная и таинственная. Он тоже был завсегдатаем этого заведения. Он обладал могучим телосложением и бездной азарта. Мы с восхищением следили, как он вытворял разные фокусы со спичками, картами, блюдцами, тростью, салфетками. Душа общества и невероятный брюзга одновременно. Сейчас он был явно не в духе. Что-то раздражало его. От хозяев требовалась немыслимая сноровка, чтобы удержать его, а заодно и сам бар от непоправимых разрушений. Они щедро подливали ему вина, ласково трепали по плечу, льстили напропалую. Он пел, танцевал, сам себе аплодировал, залихватски хлопал себя по ляжкам, дружески шлепнул нас по спине, отчего у нас едва не затрещал и не рассыпался позвоночник. Исчез он так же неожиданно, как и появился, прихватив с собой пару ящиков пива. После его ухода все облегченно вздохнули. Омлет с икрой подоспел как нельзя кстати. Нам принесли филе сига, вымоченного в золотистом белом вине, дивный кофе и еще какой-то необыкновенный ликер. Луи ликовал. «Попробуйте еще», — приговаривал он. «Для вас только самое лучшее, мистер Миллер». Ему вторил Джо. «Когда вы собираетесь в Европу, здесь вы надолго не задержитесь, вспомяните мое слово. О, Физоле, клянусь Богом, однажды и я вернусь домой». Домой я прибыл на такси, нализавшись до чертиков. Подобно пациенту под наркозом, я подвывал что-то нечленораздельное. Лестница оказалась для меня совершенно непреодолимой преградой, и я плюхнулся на нижнюю ступеньку. Некоторое время я хохотал, как помешанный, икая и бормоча какой-то бред, адресованный моим невольным собеседникам, птицам, бездомным котам, телеграфным столбам. Наконец я возобновил мучительное восхождение по лестнице. Я то и дело спотыкался, меня, как в качку, мотало из стороны в сторону. Приходилось начинать все сначала. Тогда я оценил всю тщетность сизифового труда. Моны дома еще не было. Я и в чем был, рухнул на кровати и вырубился. Проснулся перед самым рассветом, почувствовал, что меня куда-то тащат. Хмель еще не успел выветриться, но все-таки я сообразил, что лежу в луже блевотины. Боже, какая гадость, какая вонь! Постель пришлось перестилать, пол отмывать, одежду менять. Заплетающимися ногами я поплелся в ванную. Происходящее почему-то необычайно рассмешило меня. Зрелище я, видимо, представлял преотвратнейшее. Но мне было жутко весело, вяло возмущающаяся совесть прекрасно уживалась с неудержимым весельем. удержаться в вертикальном положении под душем оказалось почти непосильной задачей и потребовало от меня значительно больших усилий, чем я способен был приложить. Мона, однако, превзошла все мои представления об ангелах-хранителях. Ни слова упрека. Перед тем, как снова уснуть, я мысленно порадовался, что на утро не нужно вскакивать и бежать на работу. Я ни о чем не сожалел. Я не испытывал чувства вины. Я был избавлен от необходимости с кем-то объясняться. Я свободен, как птица. Наконец-то я высплюсь. Утром Мона накормит меня вкусным горячим завтраком, после которого можно будет опять забраться в постель и провести там весь день. Последнее видение, промелькнувшееся в моей голове, толстяк Луи, стоящий возле горящей печки, его глаза мокрые от слез, сердце стекает на омлет. Капри, Соренто, Амальфи, Фьезоле, Пестум, Тормино, Фуникули, Фуникуля и Гирляндайо. Акампо Санто, какая страна, какие люди! Клянусь Богом, однажды я поеду туда. Что мне помешает? Да здравствует папа. Но будь я проклят, если соглашусь поцеловать его взад. Несколько иначе стали проходить выходные дни. Я по-прежнему заезжал к Монт, и мы втроем с ребенком отправлялись в парк. Катались на карусели, запускали змеи, иногда брали лодку. Репертуар Монт не менялся. Сплетни, скука, взаимные укоры. Мне показалось, что она несколько раздалась вширь. Добытые с трудом деньги расползались на пустяки. В доме все было заставлено безвкусными безделушками. Оседлав любимого конька, Монт опять завелась. Ребенка, мол, надо отдавать в частную школу. Обычная, видите ли, нашей принцессе не подходит. А там преподают игру на фортепиано, танцы, рисование. Потом, без всякого перехода, она сообщила мне о ценах на масло, индейку, сардины, абрикосы. О варикозном расширении вену Мелани. Я машинально отметил исчезновение попугая. И крошечного пуделя больше не было, и собачьих бисквитов, и фонографа Эдисона. Зато все заставлено мебелью и коробками из-под конфет, разбросанными повсюду, даже в туалете. В воздухе начинали звучать угрожающие аккорды военного марша. В дверях происходили душераздирающие сцены. Плачущий ребенок цеплялся за меня, умоляя остаться и спать с мамой. Однажды мы сидели в парке, наблюдая с холма за полетом только что купленного воздушного змея. Монт бродила неподалеку, тут ребенок неожиданно прижался ко мне, обхватил ручонками за шею, начал нежно целовать, лепеча: «Папочка, папочка!» Слезы предательски навернулись мне на глаза и хлынули неудержимым потоком, в котором впору было захлебнуться табуну лошадей. Держа девочку на руках, я, пошатываясь, поднялся и стал оглядываться в поисках Монт. Прохожие, испуганно оборачиваясь, торопливо проходили мимо. Вот беда! Вот беда! Она казалась тем отчетливее, что вокруг все дышало красотой, порядком, гармонией. Другие дети играли со своими родителями. Они были жизнерадостны, искрились весельем. Мы одни выглядели жалкими, разобщенными, чужими. Дочь росла. Она уже многое понимала. Я чувствовал ее молчаливые упреки. Жить так — преступление. При ином раскладе мы могли бы быть все вместе. Монт, Мона, ребенок, Мелани, собаки, кошки, зонты. Так думалось мне в минуты беспросветного отчаяния. Я готов был Вынеси что угодно, только не это. Деньги на алименты доставались все тяжелее, а поскольку бремя их добычи тащил на себе Мона, я постоянно терзался чувством вины. Какая радость быть писателем, если приходится приносить такие жертвы? Как можно испытывать райское блаженство с Монды, когда твой ребенок страдает? По ночам я ощущал на своей шее детские ручонки, отчаянно тянущие меня за собой. Я часто плакал во сне, просыпаясь с мокрым от слез лицом, заново переживая эти душераздирающие сцены. «Ты плакал этой ночью», — скажет Монда. Я делано удивлюсь. «Неужели?» «Не помню». Она знает, что я лгу. Ей обидно, что не в ее силах сделать меня счастливым, заставить позабыть обо всем. Я начинаю возражать, хотя она ни в чем не упрекает меня. «Все хорошо. Разве ты не видишь? Мне ничего не нужно». Она молчит. Неловкая пауза. «Не думаешь же ты, что я, дергаясь из-за ребенка, сдуру ляпну я?» «Ты уже пропустил несколько выходных», — ответит она. «Это правда. Я стал оттягивать как мог свои еженедельные походы, отсылая деньги с посыльным или по почте. Мне кажется, Вэл, на этой неделе надо тебе туда сходить. В конце концов, это твоя дочь». «Знаю, знаю. Ладно, схожу». У меня врывается стон. И еще один, когда я слышу ее слова. «Я тут купила ей гостиницу, возьми с собой». «Но почему мне не купить что-нибудь самому?» Я подолгу простаивал перед витринами, мысленно перебирая в голове все, что мне хотелось бы купить. Не только для ребенка, а для Монды, Мелани, даже для Монд. Но я не мог себе позволить делать покупки на деньги, заработанные не мной. Того, что зарабатывала Мона, нам едва хватало на жизнь, и то более чем скромную. Мона трудилась, не покладая рук. Иногда она делала мне дивные роскошные подарки и умолял ее не делать этого. «У меня же все есть», — убеждал я. Так оно и было. Если не считать велосипеда и пианино, впрочем, иногда я об этом забывал. Мы стремительно обрастали вещами, большая часть которых обречена была валяться мертвым грузом. Вот если бы у меня была губная гармошка или роликовые коньки. Иногда на меня накатывали приступы необъяснимой тоски. Обрывок какого-нибудь сна мог поднять меня ночью с постели и заставить с упорством маньяка перебирать в памяти детские воспоминания. Например, я вдруг вспоминал дядюшку Чарли, толстого увольня, который часто усаживал меня к себе на колени, и я зачарованно внимал историям о его приключениях во время испано-американской войны. Проведать его означало долго трястись в метро, потом в троллейбусе до тихого, уютного Глендейла, где некогда жили Джой и Тони. Дядюшка Чарли приходился дядей им, а не мне. Сонная деревушка не утратила своего очарования. Во всяком случае, для меня. К счастью, дом 3, где жили мои маленькие друзья, сохранился до сих пор. Таверна с конюшней, где летними вечерами собирались друзья и родственники, тоже уцелела. Помню, Подростком я обходил все столы в поисках недопитых остатков на дне пивных кружек или стрелял мелочи у подвыпившей публики. Из глубин сознания всплывали даже куплеты сентиментальных немецких песенок, которые горланили посетители. «Ручеек, ручеек, я потеряла свой чулок». Помню, как они враз трезвели, собираясь в круг на опустевшей гулкой площади мужчины, женщины, дети, словно остатки поредевшего гвардейского полка. Члены кружка искусства, ядро великой, огромной, родовой, наследственной, семейной капеллы, сплотившись как один, взрослые и дети с торжественной серьезностью ожидают, что глава семьи подаст сигнал к обеду. При взгляде на них невольно приходят на ум солдаты, стоящие у чужих рубежей, бурно вздымающаяся грудь, блестящие, повлажневшие глаза, вверх несется хор сильных голосов, потрясая что-то, таящееся глубоко в душе, выворачивая ее наизнанку. Движемся дальше. Вот маленький костел, который оформлял господин Имхоф, отец Тони и Джоя. Он был первым художником, какого я встретил в своей жизни. Его руками были сделаны витражи, фрески на потолке и стенах, резная кафедра. Хотя его собственные дети побаивались его, и вообще он слыл суровым, деспотичным и надменным господином, меня почему-то всегда неизъяснимо влекло к этому человеку. Перед сном мы без напоминаний забирались на чердак, где была его мастерская, пожелать спокойной ночи. Стол был вечно завален акварельными красками. На него падал мягкий свет настольной лампы, оставляя комнату в полумраке. И тогда он выглядел непривычно печальным и нежным, рассеянным, каким-то нездешним. Неизвестно, что заставляло его просиживать долгие ночные часы за рабочим столом. Одно было несомненно, он был не такой, как все. Идем дальше. На пустыре, где мы играли в детстве, сейчас проложили железную дорогу. Рельсы отделяли деревенскую окраину от кладбища. Когда-то здесь жила наша дальняя родственница. Я звал ее тетушка Грюсси. Удивительная красавица с огромными серыми глазами и черными, как смоль, волосами. Даже мне, мальчугану, было ясно, что в ней есть нечто особенное, что делало ее не похожей на остальных. Ни разу в жизни она ни на кого не повысила голоса, ни разу не отозвалась о ком-нибудь плохо. Не было человека, которому она отказала бы в помощи. У нее был чарующий низкий голос, она пела бархатным контральто, аккомпанируя себе на гитаре. Иногда она облачалась в маскарадный костюм и танцевала с бубном в одной руке, а в другой трепетал большой японский веер. Ее муж был горький пьяница. Злые голоса говорили, что он поколачивает ее. Но кроткая тетушка Грюси становилась только мягче, ласковее, сострадательнее и милосерднее. В деревне судачили, будто она вдруг ударилась в религию. В подлых шепотках содержался явный намек на то, что у нее не все в порядке с головой. Мне вдруг захотелось повидать ее. Я сбился с ног, пытаясь отыскать ее дом. Но никто в округе не знал, что с ней сталось. Кто-то неуверенно предположил, что она, должно быть, нашла себе прибежище в приюте для умалишенных. Странные мысли и полузабытые воспоминания тревожили меня, когда я брел по спящему Глендейлу. Очаровательная святая Грюси и жизнерадостный здоровяк Чарли. Я любил их обоих. Один не мог говорить ни о чем другом, кроме как о пытках и убийствах и Горотов. О преследовании Агинальдо по неприступным горам и непроходимым болотам Филиппин. Другая вообще почти ничего не говорила. Она просто озаряла нас своим присутствием, словно богиня, спустившаяся с небес и принявшая человеческий облик, дабы остаться среди людей и благословить их серые будни своим божественным сиянием. Уезжая на Филиппины в чине младшего капрала, Чарли был стройным безусым юнцом. 8 лет спустя, когда его комиссовали, он вернулся с нашивками сержанта, весил 400 фунтов и беспрестанно потел. Как сейчас помню, его подарок — 6 пуль «Дум-дум» в голубом холщовом мешочке. Он утверждал, что отнял их у одного из повстанцев Агинальдо. Последнего обезглавили за то, что при нем оказались эти пули, которыми немцы снабжали филиппинцев. Насадили его голову на кол и выставили на всеобщее обозрение. Это и похожие на нее байки, от которых мурашки бежали по коже, например, о том, как наши солдаты на свой лад подвергали филиппинцев водным лечебным процедурам, побудили меня проникнуться сочувствием к Агинальдо. У меня вошло в привычку молиться каждую ночь, чтобы американцам не удалось его выследить. Сам того не желая, дядя Чарли сделал из него героя моего романа. Пока я размышлял об Агинальдо, мне вспомнился день национального флага. Меня нарядили, словно юного лорда Фаунтлероя, и мы отправились на Бетфорд-авеню смотреть парад с балкона красивого кирпичного здания. С Филиппин возвращались первые герои. Тедди Рузвельт тоже приехал, он стоял, вытянувшись во фронт во главе отряда своих неукротимых кавалеристов. Это событие взбудоражило всех от мала до велика. Люди плакали и смеялись. Повсюду развивались флаги и знамена, из окон летели цветы. Вышедшие на улицы целовали друг друга и оглашали воздух радостными возгласами. Мне было очень интересно, хотя я не понимал, чем вызван такой ажиотаж. Я не видел причин для проявления столь бурных эмоций. Вот лошади и военная форма — это да. Они произвели на меня колоссальное впечатление. В тот вечер к нам на ужин заглянули кавалерийский офицер и артиллерист, и у моих теток завязались короткие, но трогательные романы. Короткие, ибо они были на корню пресечены дедом, на дух не переносившим военных. Он даже в мыслях не допускал, что люди в форме могут стать его зятьями. Филиппинскую кампанию он презрительно называл «перепалкой». «Все можно было закончить за месяц, фер Колон, и подолгу рассказывал нам о Бисмарке, фон Мольтке, битве при Ватерлоо, осаде Аустерлица. Дед приехал в Америку во время гражданской войны. Та война была настоящая, с гордостью повторял он. А уделать беспомощных туземцев — невелика доблесть. За столом дед произнес тост в честь адмирала Дьюи, героя битвы в Манильском заливе. «Ты же американец», — удивился кто-то. «Да, я правильный, добропорядочный американец», — ответил дед. «Но когда убивают людей, не люблю. Снимайте форму, идите работать». Валентин Нитинг, так звали моего деда, пользовался всеобщей любовью и уважением. Он прожил 10 лет в Лондоне, стал швейных дел мастером, приобрел безукоризненное английское произношение и всегда с теплотой отзывался об англичанах. Он говорил, что они цивилизованные люди. До конца дней он сохранил безупречно английские манеры. Его ближайшим другом был некто Кроу, тощий рыжий англичанин, родом из Бирмингема. Дед познакомился с ним на Второй авеню в салоне, принадлежащем моему дяде Полу. В нашей семье Кроу недолюбливали. Дело в том, что он принадлежал к социалистам. Он вечно произносил речи, и притом зажигательные. Дед, памятуя о днях далекого 48-го года, внимал им с энтузиазмом. Он тоже был против хозяев и, разумеется, против военных. Думая об этом времени, я не перестаю удивляться, что уже тогда одно только слово «социализм» наводило на всех панический ужас. Никто из моих домочадцев не стал бы иметь дело с человеком, объявившим себя социалистом. Лучше бы уж тот открыто признал себя католиком или евреем. Америка была свободной страной. Здесь каждому давался шанс, и, следовательно, долгом каждого здесь было выбиться в люди и разбогатеть. Мой отец, ненавидевший своего хозяина, проклятого англичанина, как он называл его, вскоре сам стал владельцем ателье. Дед вынужден был наняться к нему на работу, но не утратил обостренного чувства собственного достоинства, целеустремленности и уверенности в себе, качеств, всегда заметно возвышавших его над отцом. Вскоре портяжные мастерские начали разоряться, и их владельцы вынуждены были объединиться, чтобы совсем не обеднеть, совместно покрывать убытки, сохраняя места хотя бы для небольшого числа работников. Заработки последних, закройщиков, мастеров по пошиву верхней одежды, брючников продолжали расти, подчас превышая в недельном расчете долю владельцев. В конце концов, таков был последний акт драмы, эти рабочие, все как один иностранцы, к которым вокруг относились свысока, хотя порой и не без зависти, одалживали своему хозяину деньги, чтобы дело не рухнуло окончательно. Не исключено, что во время этого сказалось пагубное влияние социалистических доктрин, рьяно пропагандируемых типами вроде Кроу. А может и нет. Может быть, в самом феномене быстрого обогащения, несмотря на внешнюю его привлекательность, пленившую моих юных сверстников, заложено нечто разрушительное. Мой дед не дожил до Первой мировой войны. Он умер, оставив недурное состояние, как и многие наши соседи-эмигранты, съехавшиеся в Америку со всего света. В славной отчизне свободных людей они добились гораздо большего, нежели их потомки. Они начинали с нуля. Взять, к примеру, немецкого парнишку по прозвищу «Говяжий король», моего тезку. Мясник в продовольственной лавке, с годами он настолько разбогател, что стал скупать земли в Калифорнии. Стоит признать, тогда было куда больше возможностей, но дело еще и в том, что то поколение было выковано из более прочной стали. Его представители были трудолюбивее, бережливее, отличались большим здравомыслием, большей склонностью к порядку. Они начинали с самого низа, подаваясь кто в мясники, кто в столяры, плотники, портные, обувщики, и в поте лица зарабатывали хлеб насущный. Они жили скромно, но в их домах царил уют, несмотря на отсутствие элементарных удобств и всевозможных приборов и приспособлений, без которых сегодняшняя жизнь немыслима. Как сейчас помню уборную в дедовском доме. Сначала это был просто дощатый сарай во дворе. Позже соорудили довольно уютное местечко в доме. Но света там не было. Даже когда провели газ, если, конечно, не считать освещением крохотную коптилку, в которую по старинке подливали ароматизированное масло. Дед считал ненужной роскошью устраивать в сортире газовую иллюминацию. Его дети были сыты, одеты, обуты. Время от времени их водили в театр, в гости, на пикники. и в какие праздники эти пикники превращались. Они хором пели на собраниях. Текла полнокровная, здоровая, без всяких закидонов, но отнюдь не скучная жизнь. Зимой дед брал детей кататься на санях, запряженных лошадьми, по заснеженным улицам. Сам он предпочитал езду на буйвере. Летом для детей устраивались незабываемые экскурсии на речном трамвае на Глен-Айленд или в Нью-Рошель. Разве можем мы сегодня предложить нашим детям что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее те забавы и развлечения? Что может сравниться с волшебным праздничным убранством Глен-Айленда? Может быть, лишь картины Ренуара и Сера отдаленно передают царившую там атмосферу. В них чувствуется золотистое свечение, беззаботность, праздничная пышность и то изобилие плоти, что так характерно для сладко позевывающего, дремлющего, сытого периода между франко-прусской и Первой мировой войнами. То был расцвет буржуазии, хотя в нем уже чувствовался дразнящий привкус распада. Впрочем, тех, кто обессмертил этот период, воспел в палитре и слове, разложение обошло стороной. Мне никогда бы не пришло в голову считать, что мой дед подвержен этой заразе, равно как Ренуар и Сера. Мне кажется, жизнь, какой она виделась моему деду, несравненно ближе идеалам Сера и Ренуара, нежели нарождающееся новое поколение. Думаю, если бы дед дожил, то принял бы и этих людей, и их искусство, в отличие от моих родителей и в отличие от моих товарищей по уличным забавам. Я медленно продолжаю прибирать картинки моего детства. Казалось, призраки прошлого обступили меня плотным кольцом и выводят вокруг хоровод. Прежние дни окутаны пряным, непередаваемым ароматом. Начав свою прогулку с Глендейла, я незаметно оказался возле нашего бывшего дома. Трудно не заглянуть в родовое гнездо, хотя я был далек от мыслей наведаться к родне, до сих пор там обитавшей. Я немного постоял на противоположной стороне улицы, захотелось взглянуть на окна третьего этажа, где мы когда-то жили, воскресить образ мира, окружавшего меня в 5 лет. Вот оно, это окно, обрамляющее поток моих воспоминаний. Оно идет в вечность вместе со мной. Внутри что-то всколыхнулось, и мысли потекли в другом направлении. Я вспомнил свои панику и ужас, когда мать впервые заставила меня мыть окна. Я вжался в подоконник, осторожно выглянул вниз. От земли меня отделяло 3 этажа. Головокружительная высота для ребенка. Я будто прирос к спасательной поверхности, дабы ненароком не выпасть из этой жизни. Окно давило на колени свинцовым грузом. Внутри ничего, кроме одуряющей боязни слететь с подоконника. Мать утверждала, что окно чем-то заляпано и что-то необходимо смыть. Когда я вырос, она любила рассказывать мне о том, какой я был послушный и как любил мыть окна или вешать белье, как я любил это, как я любил то. Какая ложь, проклятие! Углубившись в мальчишеские переживания, задаюсь вопросом, а не был ли я избалованным неженкой? Меня одевали гораздо лучше, чем остальных сверстников. Я был хорошо воспитан, смышлен, впитывал все как губка, быстро соображал, я выигрывал все призы, срывал все аплодисменты. Глядя на такое способное чадо, родители рано уверовали, что я не особенно нуждаюсь в их опеке, потому им и в голову не приходило оглянуться по сторонам, а оглянувшись, ужаснуться атмосфере греха и порока, которых по уши погрязли ровесники их сына. Самая слепая любовь уже была не в силах затмить в материнских глазах преступные наклонности, пустившие ростки в малютке Джонни Ладлоу. Беспечнейшая из матерей не могла не заметить, что крошка Альфа Бетч, уже вполне состоявшийся головорез. Не странно ли, что краса и гордость воскресной школы, каковой был, разумеется, я, неизменно избирал себе в наперсники самых отъявленных хулиганов в округе? Трудно сказать, сознавала ли это моя мать. Я был похож на дрессированную маленькую обезьянку, с одинаковой легкостью барабанившую как катехизис, так и отборную брань, которой мог бы позавидовать отпетый уголовник. Мы постоянно отирались вокруг мальчишек постарше, жадно перенимая у них словечки попохабнее и позаковыристее. Разница в возрасте была невелика. Нам 7-8, им 12-13. И когда они замечали наш повышенный интерес, то начинали молоть все подряд без разбору. Такие перлы, как шлюха, сука, мудак, ублюдок, не сходили у них с языка. Когда мы, желторотые, принимались старательно повторять, они весело гоготали. Как-то раз, обогатив таким образом свой словарный запас, я подошел к какой-то девчонке лет 15 и стал поносить ее, на чем свет стоит. Когда она ухватила меня за грудки, я уже впал в такой раж, что дал бы 3 очка форы солдату, получившему увольнительную и пустившемуся в загул. Кажется, я даже ударил ее. Попал по руке и коленке. От обиды и унижения она была вне себя. «Ах ты, гаденыш! Ну подожди, я тебя проучу. Сейчас ты у меня попляшешь», — приговаривала она, таща меня за ухо в полицейский участок. Она волокла меня по широким ступенькам, потом распахнула какую-то дверь и вытолкнула на середину комнаты. Надо сказать, что телосложение у меня тогда было отнюдь не богатырское, и я сразу сник, оказавшись перед стойкой, над которой грозно возвышалась голова дежурного полицейского. «Позвольте узнать, что сие означает!» Громовой раскат сурового голоса, как ветром, выдал из меня желание продолжать веселье. «Что, язык проглотил? Отвечай быстро!» — потребовала девочка. «Ну, давай, повтори, что ты мне говорил». От ужаса язык отказывался повиноваться. Я только судорожно открывал рот, как вытащенная из воды рыба. «Все ясно», — произнес сержант, грозно сдвинул кустистые черные брови. «Выражался, значит, так?» «Да, Ваша честь», — кивнула потерпевшая. «Что ж, так и запишем». Он поднялся со своего возвышения, словно собираясь выйти к нам. Я захныкал, а потом заревел. «Он вообще-то хороший», — вступилась девочка и ласково потрепала меня по голове. «Его зовут Генри Миллер». «Генри Миллер?» — переспросил сержант. «Я хорошо знаю его отца и деда. Весьма уважаемые люди. Бронится, значит». С этими словами он подошел к нам и развернул меня за плечи к себе лицом. «Генри Миллер, как ты мог?» Звук собственного имени, произнесенного не просто в общественном месте, в полицейском участке, сразил меня наповал. Я уже видел огромные буквы газетных заголовков, в ушах звенели грубые насмешливые отклики на каждом перекрестке. Требование учинить расправу над преступником, надо мной, то бишь, чтобы другим неповадно было. В голове словно смерч пронесся, я затрясся, как в лихорадке, с ужасом представил, что меня ожидает дома. Я быстро усвоил, что плохие новости разносятся с молниеносной быстротой. А вдруг сержант проявит милосердие и сообщит о случившемся матери? Она приедет, ты меня отпустит на пороки? Тревожное предчувствие на миг потеснило зашевелившаяся была гордость. По гулко пустому участку все еще разносилось слабеющее эхо моего имени. Я вдруг почувствовал себя триумфатором. До сегодняшнего дня никто никогда не называл меня полным именем. Я был просто Генри, но Генри Миллер — это уже вполне оформившийся представитель рода человеческого. Полицейский занес мое имя и фамилию в большую книгу. Они запечатлены на десятилетия вперед. За несколько мгновений я словно стал на несколько лет старше. Когда суровый страж порядка отпустил нас во свояси, оскорбленная девица взяла с меня слово больше никогда не ругаться. Я заметно приободрился, поняв, что никто не собирается меня наказывать, тем паче жаловаться родителям. Мне было стыдно, что я вел себя перед сержантом как размазня. Дураку ясно, что раз у него приятельские отношения с моим отцом и дедом, то он не станет мне вредить. Вместо того, чтобы бояться его, я начал видеть в его лице тайного союзника. То, что наша семья на хорошем счету в полиции, больше того, чуть ли не в приятельских отношениях с ней, произвело на меня неизгладимое впечатление. Похоже, именно там и тогда зародилось во мне презрение к властям придержащим. Чтобы успокоиться после пережитого страха, я прошмыгнул через переднюю, высунулся на улицу и, убедившись, что мне не угрожает никакая опасность, скользнул по направлению к бывшему сортиру. Мне показалось, что возле старой коптильни кто-то маячит. Тряхнув головой, я сообразил, что это просто рисунок на заборе, изображающий даму с собачкой. Картинка была намалевана черной краской, смолой или дегтем. Сейчас она почти стерлась. Мне с детства не давала покоя эта незрелая проба пера. Именно так я представлял себе фрески древнего Египта. Странно, что много лет спустя, когда я занялся рисованием, моя рука начала выводить такие же грубо очерченные силуэты, ровные, четкие линии. Я так и не научился сносно рисовать лицо анфас. Вместо нормальных голов каждый раз получали все те же древние профили. В облике моих персонажей ясно проступали ястребины или ведьминские черты. Меня упрекали, что я нарочно хочу напугать зрителей. На самом же деле, мне просто никак не удавалось придать своим монстрам нормальное человеческое обличие. Я повернул обратно. По старой привычке вскинул глаза, чтобы поприветствовать мисс О'Меллио. На своей плоской крыше она подкармливала всех бродячих кошек в округе. В ее скромной квартирке был настоящий кавардак. По два раза на дню у нее столовалось не меньше сотни кошек. Мать не упускала случая намекнуть, что старушка слегка тронулась в своем одиночестве. Гаргантюанское великодушие не было в ее глазах добродетелью. Широта души не принадлежала к основным свойствам характера моей матушки. Я не спеша планирую по Саутсайду и сажусь в троллейбус. Мелькающий за окном витрины магазинчиков навевает море воспоминаний. Старые здания стоят, как и 25 лет назад, несмотря на то, что время основательно потрудилось над ними. Потускневшие, кособокие, словно гнилые зубы, они по-прежнему служат своим обитателям. Только свет, согревавший их изнутри, безвозвратно угас. Пожалуй, всего выразительнее они бывали летом, когда они потели совсем как люди. Их владельцы старались перещеголять друг друга, наводя чистоту и уют. Блеск краски, темные тени, отбрасываемые оконными переплетами, представали зеркальным отражением их собственного смиренного духа. Дома, в которых жили врачи, обычно выглядели лучше прочих. К врачу заходили сквозь унизанные бусами занавеси, позвякивавшие, когда их задевали. Врачи считались признанными ценителями искусства. Стены их жилищ были увешаны масляными полотнами в тяжелых позолоченных рамах. Сюжеты этих полотен были мне глубоко чужды. В нашем доме никогда не было ничего подобного, разве что олиповатые репродукции ядовитых расцветок, о которых забываешь, стоит только отвести взгляд. Когда надо было идти куда-то с подарком, мать всегда снимала что-нибудь из висевшего на стене. «Слава Богу, избавились», — приговаривала она. Желая поучаствовать в благородном деле, я волок и свои вещи, например, новую игрушку, ботинки, барабан. «Нет-нет, Генри, только не это», — отмахивалась мать. «Совсем новое». «Но мне это не нужно», — настаивал я. «Не говори так, не то прогневаешь Господа». Троллейбус проехал мимо Пресвитерианской церкви. Когда-то здесь проводились воскресные занятия, как сейчас помню, в 2 часа ровно. Обычно мы собирались в подвале, где всегда стояла приятная прохлада. Особенно хорошо там было летом, когда на улице неистовствовала жара, огромные мухи гудели над головой, то выныривая из тени, то теряясь в ней. То давнее лето ассоциируется у меня с музыкой Дебюсси.